от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Яныч, ну вот гость чуть-чуть запаздывает.
Песню такую, помните? Да. 15 человек на сундук мертвеца.
Да, йо-хо-хо.
Да. И бочу на крому. А про что это, знаете?
Это что-то пиратское.
Нет, заседание московского правительства, посвященное ремонту дорог.
Ах, вот оно что.
А что, пиратское.
Пиратское, да?
Едешь по городу, тут ведь пират, он так и работает, он все перекрыл, а потом из-за поворота, из-за рифа какой-то на тебя черная жемчужина. Впереди Джек Воробей, сзади его веселая команда и обезьянка. Хвостом чего-нибудь зацепит тебе. Капуцин это называется. Маленькая обезьянка такая. Она у них в фильме очень такая смешная. Потому что вот я сюда чуть ведь в эфир не опоздал, потому что по кольцу проезжаешь и понимаешь, что город распахан. Вот здесь у нас целина, вот здесь у нас трубы есть, вот здесь труб нет. Более того, я бы и опоздал в эфир, ежели бы поворот на Марины Росковой, который вчера еще нельзя было сделать по тому простому поводу, что его ремонтировали, сегодня уже не сделали. Но вот зашел наш гость, и пока он вздыхает так вот, поскольку шел быстро, маленький комментарий, и потом перейдем наконец к теме. Тут спрашивают. Человек из области московской, что на днях ему попался ролик некого Беркута про историю Украины, в каковом была речь про его поединок со мной, ну, это у Соловьева на эфире, банные посиделки с поющими украинками, и спрашивают, было ли. Значит, смотрите. Во-первых, посмотрев на это сообщение, я нашел в интернете фотографии человека по псевдониму Беркут, и убедился, что не встречался с ним никогда в жизни. А что мне ради с беркутами поединки вести? Опять-таки, я люблю животных, я и беркутов люблю. Они сидят в клетке в московском зоопарке, очень представительная себе птица. Ну да, с такими беркутами встречался, с этим нет. Второе. Во-первых, я бывал в банях, правда, без женщин. Я в бане, в сауне. Как правило, иду в качестве процедуры. А для секса есть специально выбранные места. Ежели кто не понимает, то это к Беркуту. Более того, в моей жизни были поющие украинки. Потому что у меня жена с Украины, она много поет, и бабушки, которые с ее бабушкой дружили, они много пели, они собирались и пели. А я их снимал на видео, очень было прикольно на самом деле. А, то есть поющие украинки, вот, ну, только не в сауне, в моей жизни бывали неоднократно. У меня на Украине полно родни. В том числе в Белой Церкви, в Киеве, на Донбассе, в Одессе. Господи, где их только нет. И они за столю, да, поют. Где хотите, я когда-нибудь сам спою ночь якомесячно. Запросто.
А вам нужен аккомпанемент или вы акапелла?
Акапелла.
Самый главный вопрос.
Анна Борисовна Шафран будет аккомпанементом, она на бубне постучит. Но вот тяжело это, горько плачу я с вас, ребят. Особенно с Беркуту. Ну, мало ли, легенды, может, городские. Встреча Беркута со Сталиным. Поединок Беркута в телевизоре с Сатаной. Я не знаю этого мужика, может, он замечательный. Но если это соответствует истине, то это немножко фантазия. Это как встреча с Беркута с капитаном Джеком Воробьем. Или с Владимиром Соловьевым. Ну, фамилии все равно птичьи.
Согласен.
Беркут, Соловьев, Воробей, все хорошо. Дмитрий Марьесис.
Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день.
Только что через нас прокатилась огроменная толпа израильтян, во главе которой был цельный премьер-министр. Говорили о разном, подписали разное. Наш общий с вами близкий знакомый Зеев Элькин переводил и не все, что не особенно всё, да. Было отмечено прессой и телевидением, которые стали просто в тупик. А как это бывает? Бывает.
Его назвали величественным переводчиком.
Его правильно назвали, он невозмутим, он скорее не величественный, он абсолютно непрошибаемый, да. Потому что если на Элькине лицо, которое вот хочет выразить отсутствие выражения, то ты его не расколешь. Железный характер, нервов там нет, там, по-моему, стальные цепи. То есть ситуация, когда другой человек начинает в бешенстве палить по кому-нибудь, Элькин сдержанно поднимает брови. У него как-то вот так с этим все. Он еще в премьер-министр выйдет, с моей точки зрения, когда-нибудь. Потому что вот как-то я такой политической карьеры просто не видел в Израиле. А ваша оценка, что происходило? Что это было? Нам же вся израильская пресса говорит, что вот Путин в Сирии против Израиля. Я просто читаю и плачу. Все замечательно. Они встретились, поговорили крайне дружески.
Да, безусловно. Более того, мы им танк возвернули.
Ну, зачем он ему символический такой вот, да, не очень понятный. Такой, да. И это нам правда. Он точно был не нужен, но это же верно. Да.
Да нет, судя по всему, на самом-то деле у нас все очень хорошо. То есть...
Как ни печально для очень многих.
Как ни печально для очень многих, безусловно, потому что, конечно, не может не пройти незамеченным тот факт, что российское руководство с израильским руководством общается очень часто, да, я бы сказал, даже чаще, чем можно было бы предположить еще даже года полтора тому назад. Вот мы даже в этой студии это уже отмечали с вами, да, а если еще учитывать и визит президента Израиля, который был в этом году, то это уже получается третий визит руководства Израиля на высшем уровне за полгода. А если еще с учетом двух встреч Путина и Нетаньяху осенью прошлого года, еще потом в Париже, сначала в Москве, а потом в Париже, когда они встречались в рамках международного форума, то так вообще они
не расстаются
буквально ощущение. Друг с другом, да, а если еще учитывать постоянное общение представителей разного рода спецслужб, дипломатов и других структур по абсолютно различным поводам, от координации действий авиации в Сирии до там, экономических, социально-экономических, культурных проектов, то мы увидим, что уровень кооперации просто фантастический. То есть к 25-летию действительно возобновления дипломатических отношений мы действительно совершили рывок в двусторонних отношениях. Это, я думаю, не осталось незамеченным нигде. Ни в Европе, ни в США это не прошло незамеченным. Все, вот я много давал интервью за время визита Нетаньяху, все спрашивают, а что случилось? Причем иностранную прессу это очень волнует. То есть все настороженно наблюдают за общением двух лидеров и в ожидании, чего же от них теперь ожидать дальше. Вот. Посмотрим.
Ну, я на военной конференции в апреле, да, конференция по безопасности, где вот была у меня шанс выступить на одной из секций, не увидел израильского руководства, вот министра иностранных, военного там не было, министра обороны, был министр обороны Ирана, Индии, Китая, все. И я задал вопрос: ребята, ну а чего? На меня грустно посмотрели и сказали: если мы еще и на эту конференцию министра обороны пошлем, то боюсь, что с американцами мы не разберемся. Поэтому тут был маленький перерыв, но зато заехал сразу после просто премьер. А министр обороны, который не приехал, просто ушел в отставку. А тот, да, который приехал на этот пост, ну, он столько здесь бывал и столько общался с верхним начальством. Либерман же тоже немало ночевал в нашей стране и в качестве министра иностранных дел очень сильно продвинул двусторонние отношения. Заметьте, при этом сегодня министр иностранных дел – это портфель, по-моему, Нетаньяху самого.
Да, да, до сих пор.
И в этом плане он явно ведет дело на то, что называется многовекторной политикой, потому что ставка только на Америку – это не дай бог. Ставка только на Америку и Европу – это вообще катастрофа, учитывая европейские антиизраильские настроения, антиеврейские, проблему с Эрдоганом и проблему с мигрантами. Вот как-то это все сильно напоминает то, что напоминает. Плюс подписание договора давнего по сельхозу открывает, надо сказать, безбрежный горизонт.
Ну, надеемся, что это из политического, из политической плоскости выйдет в плоскость реальных дел, да. Да, потому что на самом-то деле ведь у нас между нашими странами подписан довольно большой блок интересных договоров и подписан еще, извините, в 1994 году. Там тогда была такая мощная сессия, когда, ну, понятно, только-только возобновили дипотношения фактически, и там подписали огромное количество важных, нужных договоров, плюс они периодически дополнялись другими важными договорами.
Ой, но... сколько у нас их сгадил по ВПК в этом плане американский комплекс, задавив израильтян в совместных проектах на Китай.
На Китай,
у нас же,
да,
была прекрасная совместная разработка и много чего другого. У нас по атомным делам очень перспективный совместный проект. У нас по космическим многим делам. Кто не знает, Израиль вполне себе космическая держава, хотя единственная запускает спутники не по, а против вращения Земли, там, в сторону Средиземного моря, чтобы, не дай бог, когда что-нибудь взлетает с израильской территории, арабские страны не хватались за сердце и не ставить это все на грань каких-то военных действий. То есть у нас... Вот не только по медицине, по фармацевтике, по тому, по сему, и, кстати, по пенсионерам есть сегодня о чем говорить.
Ну? Да, безусловно. Вот, кстати, про Китай хороший пример, потому что, на мой взгляд, в итоге же мы извернулись, мы же этот же проект запустили на Индию, с Индией это получилось. То есть мы сделали вот эти поставки, в двух словах, это был совместный проект авиация дальней... радиолокации дальнего радиуса действия, и мы давали свой собственный самолет, свою базу, а израильтяне делали то, что они умеют делать хорошо, электронику, электронную начинку и так далее. Вот такое совмещение. И вот действительно, благодаря лоббистским усилиям американцам негативным, сделка в 2000 году была сорвана, но зато потом, где-то в 2001-2002 году, эта сделка почти в том же формате была реализована с Индией, потом был ее перезапуск. То есть, в принципе, у нас есть большой потенциал, и что-то действительно происходит. Есть ряд договоров, которые потихонечку со скрипом начинают исполняться, где-то есть действительно вот такие успешные вещи, где-то этого пока не произошло. Надеюсь, что сельское хозяйство станет действительно более активно развиваться, очень много для этого сделано, и вот когда был визит министра сельского хозяйства зимой этого года, по-моему, в феврале, там было заседание в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, и там вроде бы на ее базе будет создан такой вот экспериментальный комплекс израильских технологий, внедрение израильских технологий в России, совместных их разработок и так далее, да, на базе Российско-Израильского центра агротехнологий, который был создан какое-то время назад. И я думаю, что я очень надеюсь, что это из слов действительно перейдет к делу. Потенциал для этого есть и с нынешним правительством в Израиле, и с нынешним правительством у нас есть для этого, в общем-то, много шансов. Я надеюсь, что это не ограничится только сельским хозяйством, что мы будем говорить и про другие вещи. Вот возобновился, кстати, разговор про газ. Да? Вроде бы как бы Нетаньяху позвал российские компании опять участвовать в, скажем так, тендерах, вообще в игре на израильском энергетическом рынке, на газовом рынке. Несколько лет назад россияне уже пробовали это делать в 2012 году. Это вышло в итоге неудачно. Российский «Газпром» тендер тогда не выиграл. И все, что не делается, все делается к лучшему. Потому что компания, которая выиграла этот тендер, да, австралийская компания Woodside, в итоге вынуждена была выйти из проекта через полтора года, по-моему. Почему? Потому что израильтяне поторопились. Вы знаете, видимо, энергетика такой удивительный феномен, когда люди видят, что у них из недр идет нефть,
что-то
газ,
такое что-то на такое. Халяву, да, и много.
И много. У них сразу начинают уже глаза превращаются в однорукие бандиты, у них уже вот эти, как что они выиграют джекпот, лотерею,
деньги. Да, деньги.
И они думают, что сейчас надо поскорее, побольше и так далее. И в итоге вот тендер был разыгран, а оказалось, что в Израиле-то вообще не решен ряд вопросов. А сколько можно экспортировать? А по каким условиям? А что такое монополия? Что такое не монополия в данной ситуации? А какие, что является справедливой ценой? А какие есть легальные для этого основания? А что для этого надо сделать? А кто это регулирует? А кому? А зачем? А когда? И пока они эти вопросы решали, компания, которая, в общем-то, выиграла, просидела, поняла, что ничего не происходит, и была вынуждена выйти из этого тендера. И сейчас, вроде бы, только сейчас, это было, я подчеркиваю, в конце 2012 года, сейчас уже, то есть прошло 3,5 года, и только буквально несколько месяцев назад, вроде бы, в Израиле решили эту проблему. Вроде бы, я очень осторожно, видите, говорю, и то вроде бы с формальной точки зрения вроде приняты все необходимые там решения и документы, как это будет работать, мы не знаем. И слава богу, что не «Газпром» выиграл, а то бы он бы со скандалом бы выходил бы из этого всего, и это было бы очень неприятно.
А это надо. Зачем? Торопиться надо медленно.
Вот, как говорит древняя китайская пословица, кто жизнь понял, тот не торопится. Вот, а сейчас, может быть, действительно и самое время и вернуться к этому вопросу, когда рынок уже стал более-менее понятен, структурирован каким-то образом адекватным, Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что это тоже будет одно из полей эффективного взаимодействия между нашими странами. Тем более, российская экспертиза в этом поле, в этой сфере деятельности действительно уникальна. И я подчеркиваю, что Россия, наверное, одна из немногих стран, которая может похвастаться, в общем-то, независимостью в этом плане. Потому что международные крупнейшие компании, которые являются конкурентами «Газпрому», их основные проекты лежат либо в сфере, ну, где-то на Мусульманском Востоке в основном. А это ограничивает их возможности кооперации с Израилем.
А каким образом ограничивает?
Ну, вы понимаете, когда у вас, например, есть один из ваших крупнейших клиентов, где у вас стоят ваши вышки и так далее, насосы, например, является Катар, который является второй в мире после России по активности на газовом рынке.
И основной спонсор Хамас.
И основной спонсор Хамас и так далее, да? То, как вам сказать, ну, они могут намекнуть этим компаниям, ребят, ну, смотрите, либо мы, либо Израиль.
Либо не мы.
Да, угу. Да. А очевидно, что возможности Катара в газовом рынке гораздо выше, чем возможности Израиля, это очевидно. Или тот же Иран, например, в обратную сторону, да, там тоже большие запасы газа. Соответственно, нужен игрок, у которого есть газ свой, который не будет от этой конъюнктуры никак зависеть, он будет зависеть только от конъюнктуры, которая...
Ну, «Газпром» вообще ни от кого точно не зависит, кроме своего собственного,
да,
начальства.
Да, совершенно верно. И это важный плюс, что мы, как бы, наши российские компании, будь то трейдеры, будь то газодобывающие компании, «Газпром» наиболее малые, да, компании, они, как бы, работают на своем рынке, добывают, и поэтому для них сотрудничество с Израилем, оно, ну, ничем не грозит, потому что они туда газ тоже не поставляют в те страны, да, они работают с Европой и там с Китаем, и ничего им не грозит. Другое дело, что в Израиле периодически раздаются голоса о том, что «Газпром» — это рука Москвы в политическом смысле.
Ну, вообще, «Газпром» — это рука Москвы. А чья он рука?
Конечно, конечно.
Ну, наверное, как оружие имеется в виду, может использовать.
Ну, хорошо, «Газпром» — это рука Ханты-Мансийска, Сыктывкара, Сургута, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Конечно, но те люди, которые это говорят, они имеют в виду, что «Газпром» может принимать политические решения, не мотивированные конъюктурой рынка. Но
да,
я, честно
где
говоря,
он
с трудом...
принимал когда-нибудь?
Во-первых, это хороший вопрос. Ну, я думаю, что с учетом специфики освещения...
Мы Турции газ поставляем, несмотря уж на такое и ничего.
В общем-то, и с Украиной по газу договариваемся. Теперь вопрос только в том, что даже предположим, если это так, то, насколько я вообще понимаю, нефтегазовая отрасль такая, что нету компаний, независимых от государств в этом плане. Даже если формально они являются независимыми.
Ну, потому что вы отмечали, какие деньги там крутятся.
Да.
Что невозможно удержаться.
Конечно, тем более даже самые либеральные страны, они прекрасно понимают, что речь идет о недрах, которые...
Это вопрос безопасности во многом.
Да. И мы знаем, что оказывается на компании давление. То есть у нас это даже в каком-то смысле, можно сказать, более прозрачно в том плане, ну что да, «Газпром» — это государственная компания. То есть у нее с большой долей государства в этой. То есть он,
ну, Израиль как телка на бойню к Турции ведут, для того, чтобы он газ через Турцию почему-то в Европу протягивал, что уж совсем с политической точки зрения риск такой, ну зная Эрдогана...
Вот Израилю надо самому разобраться, потому что у него есть два варианта, либо через Турцию, либо через Кипр и Грецию напрямую. Турки, судя по всему, в каком-то виде предлагают более выгодные условия, они там даже готовы за свой счет трубу проложить там и так далее.
Станиславский говорил в этой ситуации, да, не верю.
Но вы понимаете, что интересно, Геннадьевич, вот у нас же интересно, что несмотря на политическую историю с Турцией, экономические-то отношения продолжаются очень неплохие.
Дмитрий,
а теперь новости.
Ну вот настало второе получасие второго часа, в третьем часу сплошной футбол. Очень хорошо, конечно, если маленькую Словакию удастся победить, а может, удастся, она такая маленькая и не самая футбольная. Нехорошо маленьких троллить, конечно. Про наших болельщиков, которые ведут себя спокойно, понятно, а чем не вести себя спокойно, кто же их тронет. А вот про «Газпром» тут напоминает старую историю про двух быков. А теперь мы медленно спустимся с горы, и где там все это стадо? Не надо торопиться действительно никуда, это только по молодости, вот как у австралийцев. Плохо кончается. Хорошо, но ведь мы знаем, что российская технология ведения бизнеса, первые лица договорились, а-ля Улигу Нигосей. Израильская технология ведения бизнеса, министр, который что-то подписывает.
Угу.
Он, вообще-то говоря, политический назначенец. Дальше все должны раскручивать менеджеры, топ-менеджеры. Если там не сшили, химия не возникнет. Да хоть переподпишись ты. Это все не более чем пиар-ходы и чистая политика. А «Газпром» же наконец-то понял. Он будет работать как положено с теми, с кем положено, столько, сколько положено, для того, чтобы все-таки дойти до конца, а не только начать процесс.
Это очень хороший вопрос, Евгений Иванович. Я очень надеюсь, что «Газпром» это понял. Но вы знаете, вот исходя из того, что у нас именно такая модель ведения бизнеса, которую вы описали, то возникает такая, если хотите, аберрация, что ли. У нас крупные компании, я думаю, что это не только связано с Израилем, это вообще их такой подход, считают, что они, в принципе, в любой стране, тем более с которой есть уже какой-то определенный уровень отношений, сами напрямую могут решать ряд проблем. И они пренебрегают...
Ой, катастрофа в результате всегда, причем неважно, арабы это, иранцы, вот европейцы, китайцы, это просто непонимание того, чего есть. Ну, значит, быстро сели, выпили, закусили, подарили корпоративные подарки, мы их... Сауна.
Да.
Тут мне сообщили, что «Беркут» — это, оказывается, была пародия. «Беркут», поздравляю, извините. Но ничего же не бывает в результате. Ну, поездки туристические начальников к начальникам.
В том-то все и дело. Поэтому у нас есть прямо вот такое пренебрежение к таким вот специальным структурам, которые призваны оказывать содействие. Ну, вот, например, там просто проще про себя говорить, там про Российско-Израильский деловой совет. Я вам приведу обратный пример, что когда в Россию приходила Тева, вот уже, и когда у них начались крупные проекты, первые, кому они пришли к нам.
Одна из крупнейших компаний Израиля, мировая компания.
Израиль и одна из крупнейших компаний в мире. В десятку входит в мире и в первое место по дженерикам в мире. Теперь... Потому что они понимают, что специальные структуры, которые занимаются узким каким-то профилем, неважно, одной страной, одним регионом или чем-то, они гораздо более знают, лучше знают ситуацию, они гораздо более профессиональны в этом, просто потому что они пилят один очень маленький кусочек большого-большого дерева.
Ну, то есть, если тебе нужен костюм, иди к портному. Сам не шей.
Да.
Если нужна нормальная обувь, иди к сапожнику. Сам не шей, если тебе нужно. Куда долететь, то в основном бери билеты, иди на самолет. Сам не веди Боинг, плохо кончится.
Я не помню, чтобы за все мое время работы в деловом совете к нам обратилась, что называется, добровольно какая-то крупная российская компания с какими-то вопросами по тому, чтобы помочь, ну, проконсультировать, неважно, как угодно назовите, объяснить им ситуацию в Израиле.
А еще проблема ведь в том, что в Израиле... Действительно, огромное количество русскоязычных. Наверняка находится какой-нибудь личный приятель, знакомый, родственник, друг юности у того, кто топ-менеджер в этой компании. Чё там кого-то всерьез на самом деле? Да вот я сейчас Гиви позвоню, Васе или Давиду. Он все сделает. Гиви, ты все сделаешь? Я все сделаю, говорит Гиви, почему он не должен это сказать?
Вы знаете, я давно уже для себя понял это, что вот мы привыкли говорить, что один из факторов сближения между нашими странами – это наличие общего языка. И мы это как бы видим. Вот есть Зеев Элькин, про которого мы говорили, вот есть Авигдор Либерман, вот есть еще много кого, там тот же Яков Кедми и так далее. То есть много кого есть, кто действительно вроде бы делает нас ближе. С другой стороны, это ловушка. Потому что нам кажется, что нам здесь, в России, что многим в Израиле, что найти русскоязычного человека, и он все им расскажет про Россию, если, учитывая, что он уехал в 91-м году из России. Ой, или еще даже Советского
хорошо,
Союза.
Хорошо, в 94-м, в чем разница?
Да. Или наоборот, что сейчас найдут кого-то, опять же, либо в России, либо в Израиле русскоязычного, который... Он же там в Израиле, он их сейчас всех там быстро найдет и построит. А это принципиальная ошибка. Ко мне как-то на одной конференции подошла там одна, я там выступал с каким-то докладом про возможность сотрудничать, она ко мне подходит и говорит, а как вот можно сотрудничать с Россией? Ну, невозможно. Я говорю, а что случилось? Она говорит, вот мы IT-компании послали русскоязычного сотрудника в Россию, чтобы он открывал офис, и ничего не получилось, никто не хотел работать, невозможно ни один договор заключить. Я говорю, а что случилось? Кто он был по амплуа, то есть кого вы позвали? Он у них там, ну, я не знаю, то ли был главой юридической службы, то ли логистики, ну, что-то такое, боюсь соврать.
Ну, не за кулер хотя бы отвечал.
Но, да, но я говорю, подождите, а вы его позвали, потому что он по-русски? Они говорят, ну, да. Я говорю, подождите, хорошо, что не дворник, да, или не за кулер. Ну, вы представляете, вот приходит IT-сообщество, вот он хочет с кем-то из IT-сообщества заключить какой-то договор. он их вообще не понимает.
Он не знает этого языка.
Да, он не понимает, о чем они говорят. Я говорю, а представьте, если бы вы в Аргентине открывали, вы бы тоже искали испанок? Он говорит, нет, ну мы бы там, я говорю, а в чем разница? В чем разница? И обратный пример. Готовим визит очень уважаемого человека российского в Израиль. Он едет не один, а с делегацией бизнесменов. Я спрашиваю, хорошо, говорю, вот мы там делаем то-то, то-то, а перевод кто организует? Они говорят, какой перевод? Я говорю, ну как, с иврит на русский или с английского, если... Они говорят, а зачем? Я говорю, в смысле? Они говорят, ну как, ну там же все по-русски говорят. Я говорю, подождите, коллеги.
А это кто-то говорит это в России?
В России, в России.
В России уверены, что в Израиле все говорят по-русски.
Да, я говорю, хорошо, давайте так.
Ну, то есть хорошо понимают ситуацию.
Да, я говорю, коллеги, давайте договоримся так. Вы поставьте задачу, вам нужно именно русскоязычных найти, это одна задача. Или вам нужно качественных контрагентов найти, это другая. Иногда эти две задачи совпадают.
Но не всегда, не обязательно, да, это не 100%.
Это другой принцип поиска.
Ну, если совпало, то совпало, но ищешь по другому критерию.
Другой критерий отбора. Они так удивились. В итоге, слава богу, они нас послушали, и мы сделали там нормальный был перевод. Все было хорошо, был, визит состоялся очень успешно. Но вот сам по себе подход, и это, понимаете, в чем дело? Это было вот год назад, ровно вот мы сейчас с вами в июне, да, это было год назад. То есть это, извините, сидели напротив меня достаточно молодые люди. Мы сейчас находимся с вами в 21 веке, у нас уже 24 года дипломатических отношений. У нас обмен 600 тысяч российских туристов в год приезжает в Израиль. Много израильтян приезжает сюда. То есть мы вроде бы знаем ситуацию, есть интернет и так далее. И до сих пор вот такие стереотипы, а они мешают. Потому что хорошо, вот они догадались как раз, это в этом плане позитивный пример, они к нам пришли в деловой совет, и мы им сказали, что, ребят, вы не правы, давайте правильно это сделаем. А если бы они этого не сделали, у них были ресурсы сделать это самостоятельно, они бы это сделали без перевода, и они бы реально бы думали, что там надо можно со всеми по-русски говорить, и вот они бы так там и говорили бы.
А простоволосились, можно сказать, да?
Могли бы. Угу. И это нормально, они не обязаны все знать, есть экспертное сообщество, но просто вот это вот ощущение, что вот мы же здесь, вот и виза уже не нужна, сел на самолет, приехал, по-русски договорился, здесь по-русски, там по-русски, ну, может быть, два слова на иврите или два слова на английском как-нибудь, и все.
Шалом.
Ну, да, да, вот. И как-то и все. И вот это ощущение, оно у нас загоняет вот в эту совершенно неправильную концепцию, подход к организации бизнеса, даже не только бизнеса, вообще деловых связей, культурных связей иногда и так далее. То есть есть ощущение вот такой вот легкости. А Израиль, при всем при этом, это страна со своим менталитетом, со своим подходом, со своими проблемами, недостатками, но и про это над культурными кодами, которые где-то очень похожи, но они все-таки отличаются, и это надо знать.
Вот большие корпорации, как ни странно, идут по тому же пути, что в фильме «Брат 2» машину пойти на Брайтон покупать с фразой комментарий «Мы русские не обманываем друг друга», и она станет на трассе. В любой другой стране, ну, приезжаешь ты во Францию, Германию, Италию или где-то. Да, кстати, обратно и верно. Ко мне обращались неоднократно американские и европейские бизнесмены, приезжавшие в Россию во времена там, моего президентства в Российском еврейском конгрессе. У них стояла главная задача – найти крышу. Значит, тебе приходит человек, который в своей стране вот работает, говорит, нам сказали, значит, нам нужна крыша. Нам вас рекомендовали вот наши коллеги из соответствующих структур или родственники, которые знают, или... Какая крыша? Чё ты бандитов пойдешь искать и сразу сдаваться до открытия бизнеса? Смысл? Ну как же у вас русских без крыши нельзя? А еще у нас медведи по улицам бегают.
Ну да.
Ну да, и все пьют водку с утра, желательно вот до состояния положения рис. Удивительные люди.
Ну вот это проблема, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я очень рассчитываю, что вот это... приглашение, которое было озвучено премьер-министром Израиля Нетаньяху поучаствовать на рынке энергетики, не будет воспринято нашими игроками как, ну, уже же все договорились, так мы сейчас придем, там ковровая дорожка, банкет, перерезание ленточки, там баян, там, я не знаю, скрипка или кинор, как хотите, да, что-нибудь, и все. Я очень надеюсь, что этого не произойдет и будет, по крайней мере, нормальная экспертная проработка на разных уровнях и с привлечением экспертов из российского посольства в Израиле, из экспертного сообщества, которое, в общем-то, у нас есть здесь и есть соответствующие контакты
и они
в Израиле.
Все известны.
Все известны, безусловно.
В том числе, надеюсь, «Газпрому». Ну, то есть, на самом деле, потому что все равно сейчас мы выйдем на погоду, правильно я говорю? на прогноз. Деревня да, Гадюкина ждет. И после этого продолжим. Но до того понятно. Эксперты есть, кто вам не дают, пусть сам не имеют. Работайте, ребят. Кто не обращал особо внимания, где-то там растет.
И, Евгений Иванович, вот мы уже вернулись.
Вернулись. Я не очень понимаю, почему Сочи идет в обычном прогнозе погоды. Потому что Сочи, конечно, наша южная столица.
Так.
Давно уже достаточно. И более того, ее как раз частенько заливает. Вы что думали, только в Питере «Медный всадник», там наводнение великое, Пушкин пишет. Я предлагаю город Сочи всерьез перевести в прогнозе погоды хотя бы в перечень столиц. Северная Пальмира, Южная Пальмира, Москва, не Пальмира.
Согласен, Евгений Иванович, это очень
нормальное
замечание.
Будет кино,
да.
Особенно после Олимпиады. Дмитрий Марьясис с нами по поводу российско-израильских отношений, «Газпрома» и его перспектив, затыков, которые мешают, и всего, что происходит после приезда к нам Бенямина Нетаньяху и его переговоров с Владимиром Путиным.
Да, ну, я думаю, что есть, наверное... Мне кажется, что еще важный, наверное, символический момент визита, хотя, да, вот там все эти истории про танки и так далее, они немножко, наверное, так курьезно смотрятся.
Ну, пиар какой-то был нужен явно израильтянам, да. Потому что нам этот танк совершенно фиолетовый, эти танки уже давно есть и исследованы, чего ж там, господи. Ну, как-то так попросили, отдали, пресса прям вот сосредоточилась на этом, особенно израильская.
Да, израильская пресса, и я знаю, что некоторые представители прессы из других стран Ближнего Востока, там, например, там та же Аль-Джазира, еще что-то, их очень волнует эта передача
«Господи
танка».
Боже. Аль-Джазиру волнует старого, передача «Танка».
Да, 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 серьезно, они меня обратились с этим вопросом. Я спросил, а что случилось, он же уже не работает давно.
И он один.
Да, но вот на Востоке все-таки вот это вот символ, значение символа очень велико, и то, что вот как бы отвоеваны на полях сражений, я так и не понял, зачем вообще сирийцы в свое время Советскому Союзу отдали.
Ну,
я
зачем изучать? Ну, изучать? Тогда у нас его не было, этих М-60, надо было посмотреть. Ну,
разобрали,
собрали, за все то, что мы для них сделали, извините, хотя бы трофей
тоже
передали.
Верно, тоже верно. Вот, но я говорю, ну...
Я не понимаю, что этот танк завтра Катар будет брать. Там другие.
Один.
Гораздо... Ну, на Катар, может... Его и хватит.
Да, но вот их очень эта тема волновала по причине того, что как бы символ слишком серьезный, что Россия вот так вот как бы пренебрегает, условно говоря, своими союзниками.
О,
и так далее.
Вот уж Катар нам союзник со своей
Аль-Джазирой. Ну, имеется в виду, что они, это же, ну, они же имеют в виду, что это как бы вот сирийцы, это очень негативно воспринимают.
А их какое собачье дело. Вот уж Катар Сирии союзник после арабской весны и гражданской войны в Сирии, где перебили столько людей благодаря Катару.
Такие казусы. Я также приблизительно это воспринял, этот вопрос. Вот, но факт остается фактом. Я думаю, честно говоря, что подспудно, я уверен это, хотя это в этом визите не очень сильно звучало, но в прошлый раз это было заявлено как одна из тем визита, это статус голландских высот. Конечно, я думаю, что Нетаньяху и его правительство этот вопрос очень волнует в связи с тем, что вроде бы благодаря действиям России начинается политический процесс в Сирии, да, так или худо-бедно. И, соответственно, вопрос голландских высот, он, в общем-то, будет подниматься однозначно. И...
Но заметьте, в Америку к Обаме с криком «Спаси нас от злого москаля» Нетаньяху-то не едет, как нет. Раньше всегда было до установления дипотношений. Едет к Путину выяснять вопрос.
Да, потому что, да, потому что сегодня действительно отношения между лидерами России и Израиля сильно ближе, чем... Да и лететь до нас в два раза ближе, чем между лидерами Израиля и Соединенных Штатов. Это очевидно. И я думаю, что Израиль отдает себе отчет в том, что, первое, Россия играет не менее значимую, а может быть и более значимую роль в послевоенном урегулировании в Сирии, чем Соединенные Штаты. Это первое. И второй момент – все-таки надо понимать, что Израиль, в общем-то, понимает, что с Соединенными Штатами отношения так или иначе налажены. Да, там у первых лиц и на уровне администрации есть трения, но есть много эшелонированные, простроенные отношения, которые, в общем-то, Израиль сможет донести по определенному каналу свою позицию и проверить реакцию Соединенных Штатов. В России эти отношения только выстраиваются. Им надо отдать предпочтение, но ровно как то вы тратите больше времени на то, что вам нужно физически выстроить. А раз выстраивается такой момент, что это выстраивается, то сегодня, я думаю, что Нетаньяху понимает, что раз сегодня у него складываются такие отношения с российским руководством, то надо максимально вложиться, использовать эти хорошие личные отношения.
Задай вопрос, получишь ответ.
Для выстраивания эшелонированных отношений. И я думаю, это то, чем он занимается, и тогда... И тогда это не значит, что Россия будет действовать в фарватере израильской политики. Конечно, нет, у нее свои национальные интересы, вполне
как
возможно.
Израиль не будет в фарватере.
Ну,
никто не это, никто не хочет.
Но,
и не просит.
Но Израиль сегодня вправе рассчитывать на то, после таких визитов, вправе рассчитывать на то, что при принятии решений, которых касается и Израиля тоже, хотя бы косвенно, голос Израиля будет услышан. Принят в расчет, не принят в расчет, другой разговор. Но его, по крайней мере, услышат и не выкинут сразу в помойное ведро, порвут эту бумажку, а положат ее на стол и будут
или не будут спекулировать, как сплошь и рядом происходит с американо-израильскими отношениями.
Да, либо не будут спекулировать.
Выжимание из Израиля паштета по Полларду было показательным.
Да, да, это правда. Либо не будут спекулировать.
А уж иранская ядерная сделка какой была показательной, когда Израилю обещали и то, и это еще вон то, а потом оказалось, что все развернулось на 180 градусов.
Ну, зато им увеличили военную помощь финансовую, в принципе, на железный кубок.
Ну, как всегда, когда надо заткнуть Израиль, ему увеличивают то или другое, ставя его при этом в опаснейшую ситуацию.
Ну, то есть он проиграл больше, чем выиграл Израиль? Все-таки
военная помощь тоже неплохо. В общении с американской политической элитой пока да, потому что любое доверие, слепое доверие партнеру, если ваш партнер Соединенные Штаты, это примерно как наше доверие Эрдогану. Кстати, Израиль Эрдогану, как турецкому лидеру, тоже более чем доверял. Была масса разговоров о том, что вот они с Пересом, о, Эрдоган просто вспылил потому и поэтому. А потом пошло судно «Мави Мармара», флотилия «Свобода». А потом все, что было сказано и сделано относительно Израиля Эрдоганом, разводим руками. Нам бы надо было посмотреть на это и понять, что газ мы, конечно, в Турции поставляем, но ножик в спину воткнуть. Ну, как-то так.
Ну, видите, Евгений Янович, с политической точки зрения, думаю, да, но все-таки при этом надо понимать, что, на мой взгляд, я позволю себе с вами не до конца согласиться. Все-таки
вам
то,
можно?
Что... Все-таки то, что Америка, например, проплачивает создание Израилем таких противоракетных систем, как «Железный купол», как «Проща Давида».
Которые она не может заблокировать до конца, которые
Верно.
Она использует сама, которым она наложит жесткое вето на продажу кому угодно, если эта технология им не нравится. Помните урок Лави?
Конечно.
Америка не наложила вето, она не начала развивать совместный с израильтянами истребитель-бомбардировщик, она запихала свои фантомы, а израильтяне технологии продали Китаю в начале 90-х, какой был вой в Америке, и гораздо дешевле в этом плане кинуть денег, завести это как совместную технологию и закрыть все темы передачи тому, кому не хочешь. Это же так.
С одной стороны, да, но поскольку я в данной ситуации это рассматриваю как прогресс с точки зрения обеспечения безопасности непосредственно Израиля...
Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клопнул, да, хотелось бы, конечно.
Вот. А Россия пока, видите, у нас, например, с Россией другой раз. Мне в одном из разговоров один представитель... скажем так, израильской дипломатии сказал довольно интересную вещь. Я когда сказал, там, обсуждал уровень участия Израиля на одной российской выставке, связанной с военным оборудованием и так далее, он говорит, вы понимаете, в чем дело? У нас нет четкого понимания того, что если мы начнем сотрудничество с Россией эффективное, может быть, оно бы и было интересным для нас, там, в частности, то, что называется НИОКР, да, совместное, что потом это оружие не окажется в Иране. Нам в России никто такого, никто такой гарантии не даст. Иран для нас враги. И Россия упорствует на этом. Хотя, на мой взгляд, например, вот опыт совместных проектов военно-промышленных, вот то, что я сказал про Индию. Вот давайте, кстати, Индия, хороший пример. У Израиля выстроились за 90-е годы очень хорошие контакты с Индией, они совместные там делают разработки ракет, противоракет. У России всегда были хорошие отношения с Индией именно в военно-промышленном комплексе. И Россия, и Израиль могут что-то предложить как совместный проект для Индии и вместе с Индией что-то делать. Но пока этого не будет, пока, например, мы не сформулируем свою четкую позицию, что будет делаться с результатами наших совместных разработок, не окажутся ли их результаты, например, у Хизбаллы. Мы не можем дать ответ на этот вопрос, и из-за этого стопорится наше сотрудничество.
И тут вопрос, потому что если индусы продадут что-то персам, то они продадут. И нас не спросят, и израильтян тем более. Извините, знаю я индийскую ситуацию.
Вы понимаете, с одной стороны, да, с другой стороны, я тоже понимаю, что я уверен, что израильтяне индусам задавали тот же вопрос, что задавали и нам. И я уверен, что тот уровень сотрудничества и разработок, который вот в 90-е, 2000-е годы делается, он показывает то, что как бы нету израильских вооружений, которые были созданы совместно с Индией, на вооружении Хизбаллы нету. Вот уже долго, не лет 15.
Это аргумент. Но, кстати, что забавно, Саудовская Аравия и Эмираты, как минимум, серьезно работают над беспилотниками, в том числе по израильским технологиям, через ЮАР. И не один год. Причем крики о сионистском враге – это все отдельно, это параллельно, это все вот идет. Но да, Хизбалле не передадут.
Вот. Это важно, это очень важно.
И надо тут сказать, может быть просто утечка технологий, не санкционированная политическим руководством. Тут могут купить кого-то из низшего и среднего звена российского. Такие вещи бывали. Я уж даже не хочу вспоминать наших ракетчиков и Северную Корею. Так что здесь многое, конечно, приведено в состояние нормальное, но далеко не все.
Вот, посмотрим по космосу, что будет, посмотрим, что будет по беспилотникам. Сейчас же по лицензии делаются израильские беспилотники в уральском заводе УЗГА, да, уральской гражданской авиации.
Но заметьте, теперь есть что смотреть, а еще вчера этого не было.
Да. Согласен.
Дмитрий Марьясис был у нас в гостях, спасибо большое. У нас сейчас новости, а сразу после у нас футбольный матч будет, да?